Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Трагедия Тургеневки». К юбилею самого известного русского книжного собрания Западной Европы. «Блестящая позавчера русского Парижа». «Гитлеровское разграбление. Ложь советской реституции». Парижская библиотека обязана своим возникновением писателю Ивану Сергеевичу Тургеневу, объявившему сбор средств на создание русской читальни для недостаточных студентов. Тургенев подарил собственное сочинение в качестве первого вклада. К 30-м годам 20 века читальня насчитывала 100 тысяч томов и немало архивов. В 40-е была вывезена гитлеровцами в Германию, но до Германии, как выяснилось, скорее всего, не доехала. Книги и газеты Парижского собрания попали в Ленинскую библиотеку в Москве. Передачу подготовили Диана Харазова и Андрей Корляков. Впервые в эфире 31 августа 2000 года. Тургеневки к 125-летию самого известного русского книжного собрания в Западной Европе. Блестящая позавчера русского Парижа. Гитлеровское разграбление. Ложь советской реституции. Слишком много злых сил для одной библиотеки, справедливость в отношении которой не восстановлена до сих пор. Трагедия Тургеневки. Передачу подготовили Диана Харазова и Андрей Корляков.
Самая известная русская библиотека в Париже – Тургеневская. И самая большая. Свое имя она унаследовала от погибшей предшественницы, о которой ходят легенды. Говорит библиотекарь Тургеневки Татьяна Гладкова.
Если говорить, велика ли она была, к 40-му году, к моменту, когда ее вывезли немцы из Парижа, в ней было 100 тысяч книг. Теперь, к 2000 году, мы можем сказать, что у нас 40 тысяч книг.
Все начиналось мирно и красиво. 125 лет назад русская культурная колония в Париже была так многочисленна, что стало ясно – нужна большая библиотека. Вот что писал в своих воспоминаниях Илья Эренбург.
Книги я брал в Тургеневской библиотеке. Ее судьба драматична. В 1875 году в Париже состоялось литературно-музыкальное утро с участием Тургенева, Глеба Успенского, Полины Виардо, поэта Курочкина. Тургенев, распространяя билеты, указывал: «Вырученные деньги будут употреблены на основании русской читальни для недостаточных студентов». Писатель пожертвовал библиотеке книги, некоторые со своими пометками на полях. Два поколения революционной эмиграции пользовались книгами Тургеневки и обогащали ее библиографическими редкостями. После революции библиотека продолжала существовать, только читатели изменились. В начале Второй мировой войны русские писатели-эмигранты передали свои архивы на хранение Тургеневской библиотеки. Один из ближайших сподвижников Гитлера, балтийский немец Розенберг, который считался ценителем Россики, вывез Тургеневскую библиотеку в Германию. В 1945 году, перед самым концом войны, незнакомый офицер принес мне мое письмо, посланное в 1913 году Цетлину, поэту Амари. Офицер рассказал, что на одной немецкой станции он видел распотрошенные ящики. Русские книги, рукописи, письма валялись на земле. Он подобрал несколько писем Горького и случайно заметил на истлевшем листке мою подпись. Решил доставить мне удовольствие. Таков конец Тургеневской библиотеки.
Так на написал Илья Эренбург, и такую версию велено было принять официально для советского и международного употребления. Между тем, писательница Нина Берберова, прочитав эти мемуарные строки, откликнулась из Америки своими воспоминаниями.
Немцы заняли Париж 14 июня 1940 года. В начале августа я приехала в Париж на велосипеде из деревни, где у меня в то время был маленький деревенский дом. Других способов передвижения, кроме велосипеда, в те месяцы не было. Я выехала очень рано и была в городе около 11 часов утра. Я вела в те годы записи, нечто вроде дневника. По этим записям видно, что я в тот день была в Тургеневской библиотеке и взяла том Шопенгауэра в русском переводе. Видела хроникальный фильм на Елисейских полях, где было представлено, как Гитлер со своим окружением приехал на автомобиле на площадь Тракадеро и обозревал Париж с высоты площади, выходящей на Марсово поле и Эйфелеву башню. Затем ночевала у друзей в Булоне. Через месяц я снова приехала в Париж и на этот раз зашла к Илье Исидоровичу Фондаминскому, жившему у себя на квартире на авеню де Версай.
Нина Берберова о гибели Тургеневской библиотеки.
Он начал с того, что высмеял меня за панику и сказал, что бомбардировок он не боится, так как кабинет его в полуподвале. А что касается обысков, то ему они не страшны, так как у него теперь есть защитник. Молодой немец, книголюб и ценитель русских изданий, который ходит к нему часто по вечерам и с которым он беседует на самые различные темы. Немец этот, насколько я помню, это был штатский человек. Заходит как свой, иногда и днем. Он покупает у букинистов старые русские книги. У него громадная коллекция, и Фондаминский уверил меня, что он спокоен не только за свои книги, но и за самого себя. Делать было нечего. Я с грустью оглядела полки, на которых стояло столько прекрасных книг, и собралась было уйти, как раздался стук в дверь, и в комнату вошел молодой человек, светловолосый, в очках, с улыбкой на довольно приятном лице. Это и был новый знакомый Фондаминского. «Мы сегодня решили сходить в Тургеневскую библиотеку», — сказал мне Фондаминский, знакомя нас. «Я хочу показать, какие у нас там есть замечательные книги». Я вышла с тяжелым чувством. Когда через несколько времени я снова приехала в Париж, начиналась уже осень. Самое трудное было в этих поездках передвигаться по городу с грузом — картофеля, молока, книг, привозимых в город. Так как мне предстояло пробыть в Париже весь день, то я решила первым долгом завести в Тургеневку том Шопенгауэра, оставить его там. Библиотека открывалась в 4 часа пополудни у консьержки, а затем уже сделать все, что нужно в различных концах города. Повидать, кого нужно, купить кое-что и вернуться в библиотеку к ее открытию. Отель Кольбер находится в маленькой улочке около моста Нотр-Дам. Не было еще и 10 часов, когда я вошла в ворота. Весь двор был заставлен длинными ящиками некрашеного дерева, похожими на гроба. Они лежали и стояли стаймя. Их было около 30, а может быть и больше. Они казались пустыми. Я постучала в окошечко консьержки, которая меня знала, и попросила ее сохранить книгу у себя, обещав зайти за ней после 3. Она посмотрела на меня хмуро и сказала: «Они там». Я бросилась наверх. Двери были настежь. 2 ящика стояли на площадке лестницы, 2 других в прихожей. Шла быстрая, энергичная, ритмичная укладка книг. Я помню, что я растерялась настолько, что стала спрашивать на плохом немецком языке, что, собственно, происходит, хотя сомнений не могло быть никаких. Мне ответили вежливо, что книги увозят. Куда? Почему? На это ответа не было. Но в переднюю вдруг вышел человек. Это был молодой коллекционер русских изданий. Он узнал меня, улыбнулся и спросил, не может ли он чем-нибудь быть мне полезен. У меня, вероятно, на лице была написана часть того, что переживалось. Он опять подошел ко мне. Мне показалось, что он хочет взять у меня из рук Шопенгауэра. И я помню, что в тот момент я бы, конечно, его отдала ему. Но он совсем не интересовался книгой, которую я держала под мышкой. Наоборот, он очень любезно и с каким-то даже соболезнованием спросил меня, нет ли в библиотеке каких-либо моих книг. И если есть, то он мне сейчас же их выдаст. В том состоянии, в каком я была, я совершенно не поняла его вопроса. Хотел ли он, зная, что я пишу книги, выдать мне те, которых я была автором? Или он думал, может быть, что есть в библиотеке книги мне принадлежащие? Я повернулась и пошла к дверям. И только внизу вспомнила, что ведь действительно в библиотеке есть книга мне принадлежащая. Вместо залога от бедности я в свое время дала библиотеке «Поэзию Армении» толстый том под редакцией Брюсова, который и лежал где-то в задних комнатах на случай, если я потеряю библиотечную книгу. Лежал он в библиотеке, по крайней мере, лет 10, если не больше. Но за «Поэзией Армении» я не вернулась. Молодой коллекционер, конечно, задолго до прихода к Фондаминскому имел свой план действий и знал хорошо о существовании русского книгохранилища в Париже. Но к Фондаминскому в то утро мне идти не захотелось.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Трагедия Тургеневки. К 125-летию самого крупного русского книжного собрания Западной Европы. Передачу подготовили Диана Харазова и Андрей Корляков.
Нина Берберова кинулась к бывшему послу Маклакову. Вместе позвонили Дмитрию Одинцу, председателю правления Тургеневки. Тот приехал, обдумали план действия. Решено было, что Одинец отправится в советское посольство на улицу Гринель. Все-таки между Сталиным и Гитлером был мирный договор. Это был еще 1940 год. По дипломатической линии можно было бы договориться. Нина Берберова вспоминает.
Одинец вернулся часа через два. Его рассказ я тогда же записала. Его вели в одну комнату, затем в другую. Он сказал, что хочет видеть первого секретаря или заместителя посла, или, если можно, самого посла. Сначала он говорил с одним человеком, потом с другим, потом с третьим. Кто они были, осталось ему неизвестным. Он несколько раз объяснял, зачем пришел. Вступиться за русскую библиотеку. Тургенев основал. Тургенев, отцы и дети. Рудин, когда в Париже жил. На лицах не отражалось ничего. Это надо было сделать скоро, иначе все книги уйдут. Но слушавшие его люди только плечами пожимали. «При чем тут мы? Эмигрантские дела. Нас совершенно это не касается». «И вдруг», — сказал Одинец, — «словно меня осенило, и я сказал им, в этой библиотеке Ленин работал. Там есть книги с его пометками. Там есть книги, которые он оставил в библиотеке. Там даже есть стул, на котором он сидел». «У меня», — сказал Одинец, — «работало воображение, как никогда в жизни». И вдруг люди забегали, засуетились, позвали еще троих, заставили повторить слова о Ленине. «Провожая меня», — закончил Одинец, — «они провели меня через совсем другие двери. И они все отпирали их, запирали их. И представьте себе, мне показалось, что один из них даже обещал, что они что-то такое предпримут. Хотя, конечно, мало это вероятно. А, наверное, одного телефонного звонка было бы достаточно». В ту ночь я опять ночевала у друзей в Булоне. И когда на следующий день я пришла к отелю «Кольбер», все было кончено. Гробы были увезены, двери заперты, наложены печати. Самое крупное русское книгохранилище вне России перестало существовать. Фондаминского я больше никогда не видела. Шопенгауэр остался у меня.
Я позволю себе воспользоваться правом ведущего и расскажу свою историю. Почти 15 лет назад мне удалось попасть в спецхран Ленинской библиотеки в Москве. Среди бесценных сокровищ, запертых там на 7 замках, была и подшивка парижской довоенной газеты «Последние новости», а на ней лиловые штампы по-французски «Библиотек Тургенев». К тому времени о судьбе Тургеневки я знал то, что всем было знать положено, что она погибла на каком-то германском полустанке. Чем больше я заказывал спецхрановских книг, тем больше и больше убеждался, что официальная версия не выдерживает никакой критики. Передо мной проходило знаменитое пропавшее собрание. Как только я стал выступать по радио «Свобода», я в одном из первых же сюжетов рассказал о своем открытии. А в Париже старейшая библиотекарь Тургеневки Татьяна Алексеевна Саргина сказала вполголоса: «Очень интересно. Мы, надо сказать, догадывались об этом по косвенным данным».
А что же сейчас говорят в Тургеневке о погибшем собрании?
Очень много разных ходит сведений об этом. Теперь более-менее известно, что большая часть находится в Москве. И в нашей конференции, которую мы предполагаем провести в январе 2001 года, предполагается даже часть библиотеки вернуть в Париж. Что значит эта часть? В списке было около 200 названий. Но как это будет сделано точно, мне неизвестно.
200 наименований из бывших 100 тысяч. А как же реституция? Ведь эти книги отобраны не у побежденной Германии, а у русского читателя из Парижа. Но для этого, вероятно, российская сторона должна для начала признать сам факт незаконного присвоения Тургеневки. Признать и извиниться. А кто ваш нынешний читатель?
В основном спрашивают книгу для широкого чтения. Мемуары, детективы, романы. Мы не выписываем, так честно вам признаться, потому что у нас очень мало места, чтобы для новых книг. И поэтому мы эти книги получаем, не знаю, как вам сказать, самотеком. То есть книги, которые привозят наши читатели, прочитывают и нам их дарят. Таким образом мы получаем всю эту литературу. Мы заказываем книги, в основном такие, которые можно оставить на полке, которые будут читать и не через секунду, а через какое-то время. То есть мы сейчас очень экономим наше место на полках. Это наша самая главная задача – это освободить место для новых книг.
Тургеневская библиотека ведь не только хранилище книг, но и небольшое издательство.
Тургеневская библиотека сама издала свой сборник «Русская общественная библиотека», который состоит из статей, которые были посвящены библиотеке, были напечатаны в свое время в разных журналах и газетах. Затем мы издали сборник статей эмигрантских журналов и издали указатель к социалистическому вестнику. Затем мы участвовали в изданиях библиографии русских писателей во Франции. И теперь мы участвуем в издании «Хроники русской эмиграции», которая издается русской группой в Москве.
«Радио Свобода» вы слушали передачу «Трагедия Тургеневки» к 125-летию самого крупного в Западной Европе русского книжного собрания. Передачу подготовили наши парижские авторы Диана Харазова и Андрей Корляков.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Секс как утопия. Уроки Генри Миллера». Главная книга писателя, роман «Тропик рака», была запрещена в Америке вплоть до 1961 года, а когда запрет был снят, ее издатель выдержал 60 судебных исков. По известной шутке, хорошие американцы после смерти попадают в Париж, а плохие, добавил Оскар Уайльд, в Америку. Генри Миллер испробовал оба варианта, но писателем его все-таки сделал именно Париж. О Миллере, построившем собственный вариант революционного мифа, рассказывает Александр Генис. Впервые в эфире 31 августа 2000 года.
В эфире радиоочерк Александра Генниса, приуроченный к 20-летию со дня смерти классика американской литературы Генри Миллера.
Этим летом совершенно незамеченным прошел один немаловажный литературный юбилей – 20-летие со дня смерти Генри Миллера. Скончавшись в возрасте 89 лет, он прожил такую долгую жизнь, что успел стать памятником самому себе. Книги писателя, который одним из первых стал сокрушать пуританские основы американской литературы, теперь мирно покоятся в ее академических подвалах. Чем больше Миллера чтут, тем меньше читают. Возможно, это справедливо для западной литературы, но отнюдь не для отечественной словесности. Именно потому я и хочу отметить юбилей Миллера этой передачи, что его творчество содержит в себе немало полезных уроков для русской литературы, которая сравнительно недавно открыла для себя не только самого Генри Миллера, но и тему, сделавшую его знаменитостью. Формулируя эту тему с предельной лапидарностью, я обозначил бы ее так: «Секс как утопия». Проза Генри Миллера считалась порнографической не только у целомудренных советских критиков. История цензурных преследований «Тропика рака» началась сразу же после того, как книга впервые вышла в 1934 году в Париже. Миллером восхищались такие эстеты, как Элиот и Орвел, Бердяев и Адамович. Своим учителем его считал Лоренс Даррелл. Их огромная переписка – важнейший памятник англоязычной литературы. Однако в США опубликовать эту книгу было тогда просто немыслимо. Но слух о ней и соответствующая дурная и заманчивая слава постепенно добрались до американского читателя. Особенно после того, как в 1944 году американские солдаты оказались в Париже и скупили англоязычное издание «Тропика рака» под корень. Война всегда способствует порче нравов. В Америке знаменитая книга Миллера впервые вышла в 1961 году, что вызвало 60 судебных исков против ее издателей. Любопытную историю русского перевода «Тропика рака» рассказал мой товарищ и коллега по многим начинаниям, к сожалению, уже покойный Григорий Полик, много сделавший для переиздания этой книги в Нью-Йорке.
На русском языке «Тропик рака» впервые был издан в 1964 году тиражом 200 экземпляров. Это издание по просьбе Генри Миллера предпринял Барни Россетт в память о русских героях книги. Перевод был выполнен в 1962 году. Его автор, эмигрант Георгий Джордж Егоров, человек замечательной интересной судьбы. Он появился в Нью-Йорке вскоре после войны. Учился в Нью-Йоркском университете, был дружен с молодыми Юлом Бринером и Чарльзом Бронсоном, которые и увезли его в Голливуд, где он писал русские диалоги для американских фильмов. Дальнейшие следы Джорджа Егорова теряются. По-видимому, он сменил фамилию и растворился в американском обществе. В 1965 году Россетт, набивший чемодан русскими книгами Миллера, повез их в Москву. Но на таможне их отобрали. Остальная часть тиража сгорела в Нью-Йорке. В результате в мире осталось не более 20 экземпляров. По подсчетам, которые мы сделали с Вагричем Бахчиняном, в Москве было всего 3 экземпляра романа.
Несмотря на все вышесказанное, должен сказать, что русский Миллер попал мне в руки еще в Риге в начале 70-х годов, что говорит о фантастическом обороте самиздата. Сегодня скандальный роман Генри Миллера можно найти в любом книжном магазине Америки. О нем написаны тома исследований, архив писателя бережно хранится в престижном университете. Тем не менее, «Тропика рака» нет в библиотеке моего городка. Миллер не упоминается в стандартных учебниках по истории американской литературы. Естественно, он не изучается в школах. То есть отблески дурной славы еще не полностью исчезли со страниц этой книги, хотя сама она изрядно потускнела в читательских глазах. Особенно после того, как от «Тропика рака» отступилась цензура и плод перестал быть запретным. Можно сказать, что Миллера впитала в себя американская литература, воспользовалась его открытиями и пошла дальше, отдав должное классическому произведению, но не застряв в нем. Совсем другое дело с литературой русской, у которой и своего Миллера не появилось, и американского так долго не было. Многолетнее опоздание дорого стоило нашей словесности. «Любовь как акт лишена глагола», — писал Бродский. И лучше всех это доказал Лимонов, попытавшись этот глагол найти. Он первым назвал кошку кошкой и закрыл тему. «Меня всегда повергал в уныние убогий лаконизм каэтального сюжета. Лимонов так быстро исчерпал запреты, что вынужден был найти новую уже на политическом, а не генитальном поприще. Так или иначе, если сегодня мы часто ужасаемся пошлости любовных описаний в русских книгах, если сегодня секс в русской литературе существует или в анатомически заборных терминах, или в виде фигуры умолчания, то отчасти это происходит от того, что русский писатель и читатель не прошли школы Генри Миллера». давно было сказано, хорошие американцы после смерти попадают в Париж, а плохие, добавил Оскар Уальд, в Америку. Генри Миллер испробовал оба варианта, но писателем его сделал все-таки Париж. Генри Миллера, который критики признали главным сочинением его необозримом литературном наследии, писался в Париже 20-х годов. В том самом Париже, который сделали своей мекой добровольные беженцы из обеих Америк. Смысл этой художественной миграции, в которой оказались такие будущие мастера нового света, как Хемингуэй или Диего Ривера, до сих пор не совсем понятен. Возможно, в Париже они искали мост между европейской цивилизацией и своей, домашней, еще диковатой, но самобытной культурой. В Париже они приезжали не столько учиться, этим занимались их коллеги из прошлого века, сколько набраться наглости, чтобы взглянуть на родину в целом, как на чистый лист, который им предстоит заполнить. И возвращались они домой не раньше, чем приобретали ту самую неукротимую веру в себя, которая отличала пассажиров Мэйфлауэра. В конце концов, эти богемные пилигримы и были основателями подлинно американского в широком смысле искусства. Миллер писал:
«Париж подобен акушерке. Париж – колыбель для искусственно рожденных. Качаясь в парижской люльке, каждый может мечтать о своем Берлине, Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Минске. Вена никогда так не Вена, как в Париже. Все достигает здесь своего апогея».
Париж между двумя войнами был колыбелью, катализатором, рассадником и отстойником. Но еще он был революцией. Западная культура вместо штурма своих зимних дворцов эмигрировала в Париж. Разные способы в достижении одной цели – вырваться из завершенного, окостеневшего порядка жизни в новую и свободную реальность. В безразличном, грандиозном Париже разноязыкая богема заражалась революционным пафосом переустройства – жизни, искусства, личности. В России рождалось новое общество, в Париже – новые стили. И при всей разнице результатов людей Востока и Запада объединяло типологическое сходство. Одно из самых ярких проявлений бескровной парижской революции. Миллер и задумывал свое произведение как Евангелие революции, одно из тех, которыми так богата и русская литература начала века.
Это не книга, нет. Это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству, пинок под зад Богу, человеку, судьбе, времени, любви, красоте.
Пощечина общественного вкуса Генри Миллера живо напоминает то, что писали до него все русские футуристы. Больше всего роман Миллера в этом смысле напоминает «Облако в штанах» и «Хулио Хуринита». В начале 20 века культура жаждала одного ответа на все вопросы. Разных ответов хватало и без этого. Культура страдала от внешнего разнообразия, не связанного общим смыслом. Ее не устраивали больше христианские истины, которые просвещение, разрушив мистику, превратило в нравственные протезы. Это больное время поставило общую для всех задачу – создать новый миф, новую Библию, новый синтез и, как следствие, новую личность. Наверное, поэтому, ввиду грандиозной, но так и не возведенной Вавилонской башни духа, люди тех времен с такой легкостью расставались с банальными добродетелями прошлого, с гуманизмом, свободой, демократией. Для них все это выродилось в благотворительность, полицию, парламент. 20 век с готовностью принес жертву век 19-й. Это мироощущение ярко выразил Синявский.
«Хорошо быть добрым, пить чай с вареньем, разводить цветы, любовь, смирение, непротивление злу насилием и прочую филантропию. Кого они спасли? Что изменили в мире? Эти девственные старички и старушки, эти эгоисты от гуманизма, по грошам сколотившие спокойную совесть и заблаговременно обеспечившие себе местечко в посмертной богадельне».
20 век родился максималистом, и его не устраивали скромные радости буржуазной души. На их месте он мечтал вырастить новый миф, в строительстве которого с яростным энтузиазмом включился и Генри Миллер. Миллер ненавидит старый мир с его бессмысленными институтами. Его не столько беспокоит общественная несправедливость, сколько именно бессмысленность разобщенной механической вселенной. Из мира вынули стержень идеи, веры, и он распался, как часы, на отдельные винтики и шестеренки.
Должен быть какой-то другой мир, кроме этого, в котором все свалено в кучу. Точно это не мир, а свалка.
Так Миллер заболел самой отважной, самой опасной, самой безнадежной мыслью 20 века, мечтой о новом единстве. В крестовый поход революции Миллер вступил с такими же фантастическими и фанатическими надеждами, как и его русские современники. Революция, понимаемая как эволюционный взрыв, одушевляющий космос, воскрешающий мертвых, наделяющий разумом все сущее от звезд до минералов. В ряду яростных и изобретательных безумцев Платонова, Циолковского, Заболоцкого Миллер занял бы законное место, ибо он построил свой вариант революционного мифа.
Радиоочерк Александра Генниса «Секс как утопия», приуроченный к 20-летию со дня смерти американского писателя Генри Миллера.
«Тропик рака» – дерзкая попытка создания обобщенной картины Вселенной. Это космологическая фантазия, которую автор набрасывает в страшной спешке, торопясь до конца воплотить на бумаге свои метафизические пророчества. Полуневнятное, полубезумное, косноязычное и противоречивое полотно, на котором без всякой логики возникают образы, порожденные экстазом. «Тропик рака» можно сравнить с витражами Шагала, где в хаотическом, абстрактном сплетении света и цвета вдруг проглядывает ангел, корова, космос. Следовать за Шагалом, как и за Миллером, можно только полностью положившись на авторское чутье. Художественная логика приходит тут в драматическое противоречие с художественной интуицией. Картина мира размыта, неопределенно, туманна. И все же сквозь текст проступает какое-то космическое образование, тень того мифа, который Миллер предлагает своему времени. Конструируя, лучше сказать, рождая собственную вселенную, Миллер ощупью находит дорогу к кардинальному образу своей мифологии. Из его сомнобулического речитатива, помимо всякого сюжетного материала, вытягивается цепочка первоэлементов жизни. Он далеко не сразу находит нужное. Отсюда бесконечные в книге перечни, списки деталей, примет действительности, прескурант бытия.
Таня — это лихорадка, стоки для мочи, кафе «Де ля Либерте», площадь Вогезов, многоцветные галстуки на бульваре Монпарнас, мрак уборных, портвейн сек, папиросы Абдулла, патетическая соната, звукоусилители, вечера с анекдотами, груди, окрашенные сиеной, толстые подвязки.
Так далее целыми страницами. Мир без устали роется в той самой свалке, которой ему представляется наш бессмысленный мир. Но постепенно из этого неразборчивого бормотания выделяются, так сказать, жидкие образы. Исподволь Миллер концентрируется на чем-то влажном, жидком, тягучем. Мысли катятся, как пот. Волосы женщины живые, они расползлись по всей подушке. Жена его друга, как влажная солома. То там, то здесь проявляется сравнение с мочой. Миллер не для брезгливых.
Он не перестает говорить, даже когда раздевается. Непрерывный поток теплой мочи. Точно кто-то проткнул ему мочевой пузырь.
К финалу Миллер, обнаружив, куда его занесло, признается.
«Люблю все, что течет. Реки, сточные канавы, лаву, сперму, кровь, желчь, слова, фразы. Я люблю все, что течет. Все, что заключает в себя время и преображение. Все, что ведет к началу, которое никогда не кончается. К неистовству пророков, к бесстыдству, в котором торжествует экстаз».
И кончается книга таким резюме.
«Я чувствую, как эта река течет сквозь меня, ее прошлое, ее древняя земля, ее переменчивый климат. Течение этой реки и ее русло вечно».
В поисках ключевого образа мира Миллер пришел к вечной космической реке. Она обрадовала его своей всепоглощающей и всеобнимающей сутью, своим постоянным непостоянством. Представление о текущей реальности, лишенной чего-либо твердого, неподвижного, окостеневшего, и есть тот один ответ на множество вопросов, которые так лихорадочно искали современники, и которые предложил им Миллер. Отсюда уже один шаг до жизнеучительства, до проповеди идеального существования.
«Я решил отдаться течению жизни и не делать ни малейшей попытки бороться с судьбой. Я решил ни на что не надеяться, ничего не ждать, жить как животное, как хищный зверь, как бродяга или разбойник».
Миллеровская «плыть по течению» отнюдь не противоречит идее революционного преобразования. То, что Блоку явилось таинственной музыкой революции, которую он завещал слушать всем телом, всем сердцем, всем сознанием, Миллер нашел в своей вечной реке. Растворившись в ее течении, он надеялся обрести первичную гармонию мира. Миллер учил принимать жизнь, пропускать ее сквозь себя, не отвлекаясь посторонними целями, псевдозадачами. Цель жизни – жизнь. Миллер поучает.
Мы получаем наслаждение от чего угодно. От энтомологии, от изучения океанов, от исследования структуры клетчатки. Но только не от самой жизни.
В антиинтеллектуальной, чувственной религии Миллера нет знания. Куда важнее способность, отказавшись от сознания, слиться с потоком бытия. Как? На это Миллер дает четкий ответ, который показался неприличным цензуре. «Тропик рака» перенасыщен эротикой. Секс – идея фикс для Миллера. Все, что попадает в поле пансексуального мировоззрения автора, снабжается половыми признаками.
«У меня между ног бутылка, и я ввинчиваю в нее штопор».
Ничего не известно о ментальных истоках феноменальной сексуальности Миллера. Норман Мейлер, написавший восторженное предисловие к «Тропику рака», намекал, что мотивы были не только психологического, но и анатомического характера. Норман Мейлер писал.
«Миллер был человеком со стальным фалосом, едким умом и несравненно неукротимо свободным сердцем, остро испытывающим счастье от самого факта бытия и переносящим без нытья тоску».
Секс был в центре философии жизни Миллера. Тут он особенно подробен и внимателен. Женщина – его любимый предмет, эпицентр его космологии, источник его мифической реки. В женщине он видит персонификацию принципа текучей реальности, живой пример бесконечной череды начала и концов, рождения и смертей. Женщина и есть жизнь, чистое воплощение сексуальности мира. Женщине Миллер посвятил лучшие страницы книги. Вглядываясь в нее с пристальностью, приравненной к порнографии, Миллер не устает искать сравнений, метафор, а главное – смысла.
«Один взгляд на эту темную незашитую рану, и моя голова раскалывается от образов и воспоминаний. Я вижу в ней знак уравнения, мир, сведенный к нулю без остатка. Это некая опора, на которой балансируют звезды и мечты. Я хотел бы окунуться в эту расселину до глаз».
Когда Миллер смотрит на мир незамутненными страстью глазами, он не может отплеваться от омерзения. Но экстаз придает миру облик как раз той самой реки, которая является автором его метафизических видениях. Миллер воспевает секс как божественную энергию, которая рождается ниоткуда, сама из себя, из нас. В сексе он видит иррациональную природу человека, залог его способности встать над пустотой обыденности, нырнуть в бессознательную, вечную космическую жизнь. Он писал:
«Плыть, смешав великий образ потустороннего с сегодняшним днем».
Секс – это утопия Генри Миллера. И тут он находит точные, что случается с ним далеко не всегда, метафоры.
«Фалос – тяжелый и легкий одновременно. Кусок свинца с крыльями».
О сексе Миллер пишет скорее стихами, нежели прозой. Тут он напрочь лишен цинизма. Не зря Миллер всегда отрицал принадлежность «Тропика рака» к порнографии. Секс был для него жизнерадостной религией, надеждой. В военном космополитическом Париже, в эпоху бурную, революционную и одновременно декадентскую, Генри Миллер, как никто другой из его соотечественников, сохранил свои американские корни. Проклиная родину, называя ее воплощением гибели, Миллер, тем не менее, однажды обмолвился о себе.
«Неизлечимый оптимист. Видимо, одной ногой я все еще в 19 веке. Как большинство американцев, я немного отстал».
«Тропик рака» действительно уместен в контексте американской словесности именно XIX века. Литературным отцом Миллера можно назвать Уитмена, который ставил себе аналогичные задачи.
«Физиологию с головы и до пят я пою».
У Уитмена есть и прообраз реки Миллера.
безграничный прозрачный фонтан любви, знойные огромные дрожь исступления, белоцветный яростный сок.
Литературным дедом Миллера мог быть великий эссеист Ральф Эмерсон, давший Америке образцовую проповедь индивидуализма и чувственного отношения к миру.
Для меня священными могут быть лишь одни законы, те, которые диктует мне моя природа.
И уже совсем в прошлое уходят английские предки Миллера. Поэты романтики, вроде Уильяма Блейка. Наверное, многие его афоризмы часто повторял автор «Тропика рака».
«Похоть козла – щедрость Бога. Лучше убить ребенка в колыбели, чем сдерживать буйные страсти. Добродетель всегда нарушает законы».
Однако важна не только литературная зависимость Миллера от его родной классики, но и сам дух американской словесности прошлого века, замешанный на проповеди. Насыщенная метафизическими аллегориями, эта литература была направлена не на эстетику, а на этику, как бы неожиданно она ни преломлялась под пером того или иного писателя. В определенном смысле Генри Миллер – прямой потомок американской революции. В 20 век, век совсем других революций, он принес по-протестантски фанатичную веру в индивидуальный путь к Богу. Поэтому и пафос его книги сродни красноречию бродячего проповедника. Та же горячечная скороговорка, та же поэтическая гиперболичность образов, та же заражающую паству музыка речи. Сегодня, с более чем полувековой дистанции, отделяющей нас от «Тропика рака», нас по-прежнему заражает энергией главная заповедь Генри Миллера – жить, открывшись миру, принимать добро и зло в его диалектическом единстве, как животворящий источник реки бытия.
Слушали радиоочерк Александра Генниса «Секс как утопия», приуроченный к 20-летию со дня смерти американского писателя Генри Миллера. В программе звучала музыка Дебюсси и инструментальный опус Гершвина «Американец в Париже».
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Hey, lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Карадзич, Мирослав Крылежа, Влад Костефановский. Вот фрагмент одной такой программы «Март 99-го».
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил: «Но ведь мои книги можно читать и традиционным способом».
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах. А потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе к способу нашего мышления. Язык понятия линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинство работы со звуком, у Петра Вайли умение строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В ближайшие годы вот эти разрозненные сообщества, они как-то должны научиться помогать друг другу, да. А люди, которые защищают свой сквер, и люди, которые борются с беспределом вакцин. Сейчас это не связанные совершенно.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Three, two, one.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».